Радио России. Южный Урал. Спорт.
Добрый день. Радио «Южный Урал» продолжает свою работу. Вас приветствует бригада прямого эфира. Звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Игорь Климкин, студио микрофона Олеся Тимонина. В нашем эфире очередной выпуск программы «Понедельник спортивный». 4 золота, 1 серебро, 3 мировых рекорда. Южноуральские пловцы сотворили сенсацию на Паралимпиаде в Токио. Их оставили за рамками игры в Рио в 2016-м, но 5 лет спустя они доказали. Они являются мировыми лидерами. И сегодня в студии «Радио «Южный Урал» их наставники, люди, без которых эти медали были бы невозможны. Какова цена паралимпийского золота, узнаем в прямом эфире очередного понедельника спортивного. Я представляю наших гостей. Михаил Николаевич Уранов, мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России, наставник победителей паралимпийских игр Альберта Бакаева, 1996 год, и Дмитрия Черняева, 2021. И Татьяна Вячеславовна Новикова, тренер высшей категории, наставник 3-кратной паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной. И сразу же всех заинтригую, что на самом деле Татьяна Новикова в свое время тренировалась у Михаила Уранова. Но сейчас обо всем узнаем из первых рук. Добрый день нашим гостям.
Здравствуйте.
Добрый день.
И, конечно же, поздравления от нашей редакции, от всех наших радиослушателей с триумфом ваших воспитанников, с вашим личным триумфом выступления на Паралимпийских играх в Токио. Вот, Михаил Николаевич, для вас это уже не первая такая самого высокого полета паралимпийская награда, хотя были и награды другого достоинства, все помнят, потому что Альберта Бакаева, который открыл счет паралимпийским наградам наших южноуральских спортсменов ровно 25 лет назад, то есть у вас такой юбилей, можно сказать, благодаря Диме Черняеву. А Татьяна Вячеславовна, ваша подопечная Валерия Шабалина, она не только открыла медальный зачет для сборной России на нынешней Паралимпиаде, но и оказалась, пожалуй, одной из самых результативных. 3 золота, 1 серебро. Вот расскажите для наших радиослушателей, как вы пришли к работе с особыми спортсменами. Михаил Николаевич, ну вот по хронологии вы были первым.
Спасибо за поздравления. Ну, это был далекий 89-й год. Альберт Бакаев, правда, сломался в 84-м году, когда учился в мединституте. Так получилось, что после службы в армии, ну, мы попробовали, просто ходили в бассейн, начали заниматься. Ну, и в мире стала немножко такая реклама, что инвалиды могут участвовать, ну, просто в играх. Просто там всемирные игры сначала были, потом паралимпийские игры. Ну, и как-то получилось так, что в 89-м году мы первый раз поехали на чемпионат России. Выиграли его и попали в состав сборной команды. И уже в 92-м году первая была паралимпиада, которая состоялась в Барселоне, на которой он занял бронзовую медаль. Потом затем уже были там чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Паралимпийские игры 96-го года – это вот такие знаменательные для меня. Это первая золотая паралимпийская медаль, которая уже вот сейчас через 25 лет мы повторили, будем так, такой рекорд. Потом был у нас Сидней 2000 года, 2004 год Афины, там серебряная медаль была. В Сидней была серебряная и бронзовая медаль. После Афин был Пекин. Пекин мы немножко плохо выступили. Как бы здесь он уже закончил выступление в большом спорте. Потом был Лондон, Бразилия, ну и вот сейчас у нас Токио.
Ну, Бразилия, к сожалению. Мы об этом еще поговорим, да, про Бразилию. Татьяна Вячеславовна, ну вот вы, насколько я понимаю, к работе с особыми спортсменами во многом благодаря Михаилу Николаевичу пришли, при этом вы сами у него занимались, еще спортсменкой будучи.
Я немного занималась у Михаила Николаевича, но вообще судьба интересно так сложилась. Мы знакомы с моих детских лет, он меня знает. И даже когда я занималась у другого тренера, он всегда говорил: девочка, девочка, переходи ко мне плавать. Что-то он, видимо, во мне увидел еще в том возрасте, да. И вот на протяжении многих лет он меня поддерживает, помогает, ведет. И как бы так сложилось, да, что Валерия Шабалина, она начинала заниматься у других тренеров, но они перешли в пятиборье, она осталась не у дел. И пришли родители, попросились ко мне. Вот, в принципе, она как бы так же плавала, продолжала со здоровыми спортсменами, но Михаил Николаевич как бы и все другие видели, что она, в принципе, особая девочка, что она подходит по 14 классу, да, и Михаил Николаевич помог в этом вопросе, и мы постепенно стали переходить в паралимпийское плавание.
Но 14 класс – это как раз лица с интеллектуальными нарушениями.
Да, все верно.
Михаил Николаевич, вот Дима, у него диагноз ПОДа, да, он на коляске. Тем не менее, вот как ваше знакомство с ним состоялось? Вы тоже его с детства ведете?
Да, но получилось так, что когда все спортсмены уже закончили выступление, у меня осталось совсем мало, я решил попробовать набрать группу молодых спортсменов. Ну, обратился в 4-й интернат.
Насколько молодых?
Ну, ребята пришли ко мне, которым было по 10 лет. Там 9-10 лет. То есть была небольшая группа, но сначала я набрал 30 человек, это было очень тяжело.
То есть они плавать уже умели?
Нет, они не умели плавать. То есть, будем так говорить, у нас Дмитрий Черняев, он плавал с поясом, чтобы как бы... Ну, мне было очень тяжело смотреть на них, как они плывут. Чтобы не утонули, будем так говорить, мы одевали пояса, чтобы они могли спокойно передвигаться. Ну и вот в одной из тренировок они поплыли друг за другом. Дима первый, Данил Камалов второй. Вот я уже рассказывал. Данил сел на дорожку, и получилось, что дорожка немножко утонула. Дима кричит: «Михаил Николаевич, Данилу Камалову скажите, чтобы он дорожку не топил, то я утону». Это вот так приятно было вот сейчас, ну... У меня есть запись смотреть это и вспоминать, как это было, как это...
Как паралимпийский чемпион чуть не утонул.
Вот. Ну и вот получается, что группа набралась, и постепенно, потихоньку, ну, кто-то по мере времени, кто-то закончил выступление как бы в плавании, кто-то перешел в другие виды спорта. Приятно, что у меня несколько ребят, которые занимались у меня в плавании, сейчас они в легкоатлетике, мастера спорта. Вот. Конечно, здесь большая заслуга, вот то, что вот ребята приходили, это большая заслуга. Конечно, родители, которые приводили, сидели, ждали, встречали после тренировки, еще провожали домой. Ну, по крайней мере, это мы были мои помощники, которые, в общем-то, у нас в бассейне знали всех моих родителей, которые были. И, в общем-то, спасибо бассейну, что они как бы тоже поддерживали и родителей.
Ну, потому что ребятам самим просто, я думаю, физически бы до ванны, да, без поддержки.
Ну, они могут, они доходили. Сейчас, конечно, сейчас и не скажешь, что когда-то они приходили. Конечно, первый раз вообще пришло, я не знал, что делать. Это у меня волосы дыбом стояли. Тогда очень много народу пришло, и, в общем-то, вышел весь бассейн посмотреть, что я буду с ними делать. Ну, вот... Вот так получилось, в общем-то, сегодня.
Сделали паралимпийского чемпиона, как минимум.
Ну, понимаете, тут еще не то, что паралимпийский чемпион. Самое интересное, остались те ребята, которые, в общем-то, не только, там, допустим, Дима Черняев есть, и ребята, которые мастеров спорта выполнили. И, в общем-то, приятно, что они смогли это пройти, смогли, в общем-то, сделать это все это. Мы вместе смогли это сделать. И, в общем-то, самое главное, что они видят какую-то цель в жизни, в общем-то, старались, стремились и смогли это сделать.
Татьяна Вячеславовна, Лера изначально с вами индивидуально занималась или тоже вы как-то ее включали в группы с обычными ребятами?
Нет, Лера всегда занималась в группе здоровых детей. В принципе, у нас сложился такой хороший коллектив, ребята ее любят, иногда там в коллективе, в принципе, попроще тренировать, так как есть и спарринг-партнер соревновательный, опять какие-то моменты, эстафеты мы можем сделать, разнообразить тренировку, плюс, опять же, это общение, новые друзья, где-то ребята там над ней подшутят, посмеются вместе, и как бы это, опять же, эмоциональный хороший фон, настрой хороший на работу. Поэтому я считаю, что наоборот, в коллективе это очень большой плюс заниматься, что Лера не одна.
По сути дела, и Дима, и Лера, они проходили олимпийские, предолимпийские отборы в 2016 году, должны были участвовать на Паралимпиаде в Рио. Насколько вот большим тогда ударом для ребят, ну и для вас тоже стало то, что российских паралимпийцев отстранили? Михаил Николаевич.
Ну, для меня, конечно, это был удар, потому что, в общем-то, я знаю, что на тот период времени Дима, честно говоря, не рассматривался как участник паралимпийских игр, но мы прошли сито отбора, и, в общем-то, мы доказали, что Дима достаточно сильный молодой человек, сильный спортсмен, тогда ему было не как сейчас, 4-5 лет назад, это был совсем молодой. Вот. И по результатам выступления у нас были соревнования контрольные, он там проплыл, показал. Если бы мы были в Рио, он показал бы третий результат. Ну, бронзовая медаль, это уже было хорошо. То есть для меня было, ну, положительно, что кроме Димы еще была у меня еще спортсменка
Оксана
Ирина.
Гусева.
Нет, Ирина Девятова. Оксана Гусева немножко раньше она была. Да. Вот. Ирина Девятова – это два спортсмена, которые попали в команду. Это, ну, большой успех, если честно говоря. Два спортсмена, когда попадают, это у тебя большая радость и большое желание дальше работать. Вот. Ну, так вот грубо нас отстранили, нам все время говорили, самолет Аэрофлота ждет, ждет, ждет. Нас одели, обули, но так получилось, что мы провели соревнования в Москве, под Москвом там городе, и поехали по домам. Но в любом случае мы получили все равно какой-то определенный, ну, положительный, ну, настрой, что ли, для дальнейшей работы, чтобы мы могли готовиться. Было, конечно, трудно, тяжело и долго ждать эти еще там 4 года, а тут еще и пандемия.
5.
Да, уже пандемия, только уже 5. И, ну, выдержали, смогли, не сломались. И...
Как с Лерой ситуация была, Татьяна Вячеславовна? Насколько она вообще понимала происходящую ситуацию? Ее же все-таки готовили к большим стартам, самым большим в ее карьере.
Да, конечно, было тяжело, все расстроились, в принципе, мы все поплакали, но что делать? Обидно, конечно, было то, что это несправедливо, как бы Лере было тяжело объяснить вообще, почему что так происходит, что мы все спортсмены чистые, нас постоянно
что-то
тестируют.
Что-то про политику.
Да, поэтому, ну, поплакали, забыли, и разозлились, и начали готовиться уже к следующим. К следующей Паралимпиаде, к следующим соревнованиям.
Ну, вот проходит 3 года, и 4-й год, и пандемия. И опять все под большим вопросом, еще и на самоизоляцию всех запирают. Вот как вы вот этот тот период, когда вообще все объекты спортивные были на замке? Я понимаю, там каким-то видом спорта, которые могут дома, вот я знаю, вот трополистки наши уралочки там в ванной плавали какой-то период. Вот как ваши ребята это все, как вы с ними прошли этот период?
Ну, мы как-то так, прошло это как-то быстро, в общем-то, ребята старались дома что-то делать, как-то занимались, потом мы потихоньку начали вот в парк выходить. Я помню, мы все время катались на, ребята на инвалидных колясках, а я на велосипеде, было тоже хорошо, приятно. В общем-то, такая базовая подготовка была хорошая сделана, в общем-то, ну, смогли как-то вот выдержать и подготовиться, наверное, так.
Ну, то есть, вот не сказать, чтобы вот этот вот год выпавший, он вот прям опустил форму как-то, расслабил очень сильно. Вы смогли как-то продержаться?
Да, мы смогли продержаться. Я думаю, что ребята просто, ну, они понимали, что просто это не наша вина, это, ну, как бы беда наша, что так получилось. И, в общем-то, ну, все, я думаю, что все с большим энтузиазмом сами занимались, старались, как бы дома выкладывали ролики, все. Дмитрий все время показывал, там необходимо, надо, просили все, Паралимпийский комитет России, покажите ролики какие, как вы что делаете. Вот Дима все старался.
Мотивационные?
Да, 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 показывал, что он делает, как он отжимается, как он подтягивается, в общем-то. Ну, интересно, но многие ролики, я говорил, это не надо показывать, потому что у нас же все сейчас, весь мир смотрит друг друга, как бы, и видит, кто чем занимается.
Карты не раскрывать.
Да, да, поэтому, в общем-то, так старались.
Татьяна Вячеславовна, как Лере объясняли, почему нельзя в любимый бассейн по несколько раз в день ходить?
Ну, так и объясняли, что пандемия, что мы не имеем возможности, бассейн закрыт, тренироваться там. Но, опять же, также я ей отправляла видеоролики, по которым она должна была заниматься. Также она занималась. Родители ее снимали, мне отправляли отчеты. И потом мы выходили на стадион. В принципе, мы на самом деле хорошую работу проделали на стадионе. И побегали, и все возможные ОФП сделали, также игровые тренировки. Поэтому, опять же, это, я думаю, что положительно повлияло. Немножко перенесли сферу деятельности, разнообразили тренировки, поменяли немножко. Ребята отдохнули, соскучились по бассейну. И уже когда после пандемии нам разрешили плавать, то это было как бы...
Со слезами на глазах в бассейн приходили.
Было очень радостно, да. Они с желанием, по крайней мере, шли и отдавали себя полностью на тренировках. Поэтому это даже, может быть, и неплохо. Форму особо мы не потеряли. Наоборот, даже лучше стали плыть на воде.
А не было опасности? Вот я не знаю, насколько это Димы касается, вот, Татьяна Вячеславовна, вы говорите, что у Леры есть такой момент, что там она может вес набрать, вот как раз дома пока сидела, без бассейна. Это как-то особый контроль был над этим моментом?
Ну, над этим моментом родители всегда работают, это мои помощники, поэтому здесь хороший был контроль с их стороны, как бы Лера в форме была всю пандемию, не было у нас никаких проблем. С этой
открытого
стороны
допуска к булочкам не было.
Нет, конечно.
У Димы с весом.
Ну, у Димы с весом, ну, как бы есть проблема, но в любом случае я объясняю так, что ты человек государственный, в общем-то, на тебя государство определенные вкладывает деньги в подготовку, и, в общем-то, ты должен смотреть за этим, он, в общем-то, так внимательно следит, и, в общем-то, зная, что он может просто ограничить себя так, что иной раз говорю: Дим, ты за счет чего плывешь, ты же не ешь ничего, как бы, ну, стараемся этот момент тоже контролировать.
Но вы очень часто говорите: родители, родители, вот насколько при работе с особыми ребятами вот эта вот сцепка хорошая идет, тренер, родители.
Ну, когда родители понимают, для чего их ребенок занимается, для чего это он делает, я думаю, что положительно сказывается это на нашей совместной работе. Потому что тот, кто без желания приходит и нет интереса у родителей, я думаю, что не будет никакого результата хорошего, который бы ты и ждал бы вот от.
Ну вот какую ответственность вы, например, на них перекладываете? Какую часть контроля или каких-то обязанностей?
Во-первых, спасибо то, что Дима всегда приезжал на машине с папой. То, что он не был, как бы, не передвигался там общественным транспортом.
То не есть, терял силы?
Да, не терял. Не то, что не терял сил, то есть он, по крайней мере, был всегда. То есть у него был распорядок дня. Здесь он закончил, там он приехал, там он сделал уроки, то есть у него было все прямо, все расписано там, ну, по минутам. Мама контролировала там, дома его, контролировала его состояние здоровья, чтобы он вовремя там, допустим, поел, вовремя, значит, там, сделали какую-то профилактику, там, здоровье или еще что-то, потому что, ну, это такое заболевание, ДЦП, вот, которое, в общем-то, требует от себя такого внимания, и, в общем-то, оно может в любой момент сказаться, и контроль может просто потеряться, и, в общем-то, ну, надо его постоянно контролировать.
Татьяна Вячеславовна, вот с точки зрения родителей Леры, насколько, вот я думаю, многие журналисты уже пообщались с Натальей Геннадьевной и уже знают, что мама у Леры такой, человек очень жесткий достаточно. И мне вот всегда интересно теперь, кто более такой жесткий тренер для Леры, вы или ее мама?
Ну, я думаю, что мы обе примерно в одну сторону идем, в одном направлении, что мама, что я, поэтому как бы у нас такой достаточно хороший тандем. Мама не вмешивается как бы в мою работу, но она знает, что дома, опять же, все питание, витаминизация практически как бы на ее плечах, поэтому она должна и грамотно накормить спортсменку, можно сказать, и восстановить. Поэтому, да, это незаменимые помощники и в плане, опять же, настроя перед соревнованиями, как бы, и когда долго мы находимся на сборе, Лера может там начинать хандрить, капризничать, тоже настрой мамы помогает вернуть ее в нужное русло. Вот поэтому в этом плане, да, как бы мама хорошо помогает.
Ну, то возвращаясь все-таки к теме Паралимпиады, вы оба были в Токио. И я думаю, что вот это вот просто огромный плюс для Димы, для Леры, то, что вы, их персональные наставники, были рядом с ними на Паралимпиаде. Вот те медальные планы какие-то вот изначально озвучивались, были ли у вас вот они персонально, может, там публично не оговаривались, но тем не менее, насколько вот все пошло по тому сценарию, который, ну, вы для себя как-то внутренне выстраивали перед Токио?
Ну, я понимаю, что, допустим, золотую медаль мы рассматривали как...
Именно на 100 метров брас, на
да, коронной дистанции, именно на 100 метров Дима. Брас, потому что, в общем-то, он в мировом рейтинге был, ну, он на тот период был второй, но я просто знал, что на каких-то контрольных тестах он плывет лучше. И самое главное, чтобы на Олимпиаде, чтобы не было никаких эксцессов. Потому что это Паралимпийские игры, там приезжают первыми, не становятся даже призерами. Вот. И, в общем-то, вот этот момент, он был очень
сильный. Имеется в виду волнение какое-то?
Волнение, сбой? Да, волнение. И, в общем-то, для того, чтобы у нас вот в 2019 году на чемпионате мира 100 метров брас это была первая дистанция, то есть как бы эмоции тоже зашкаливали там, то есть быстро проскочили и все, и как бы все успокоились. А здесь дистанция была, она только была третья или четвертая дистанция.
В середине,
получается. Да, в середине. И для того, чтобы вот этот эмоциональный, вот как бы, знаете, вот этот психологический немножко убрать, состояние психологическое, пришлось поставить две дистанции, которые просто были, ну, как... Просто, ну, как...
Чтобы не сидел?
Да, чтобы не сидел, и чтобы вот чисто вот адреналин как бы разбросать по организму. И, в общем-то, мы смогли вот эти две дистанции проплыть, попал он в финал. В общем-то,
вот я по времени хотела,
да,
спросить.
Я не ставил целью, что он там что-то сможет завоевать, но как бы на одну дистанцию планировал, но как-то получилось, что это был там третий день как-то, я не помню, или четвертый день, как бы тяжело было, немножко там яма была. Ну, это мелочи там уже. Ну, проплыли, в общем-то, хорошо, но не смогли мы что-то близко приблизиться там к призовым местам, и ставку делали на 100 метров брас.
Но Дима не расстроился?
Нет, нет. Ну,
то
мы
есть
же знали,
он понимал, что
конечно, мы, да, мы это обсуждали, это мы... То есть, ну, мировой рейтинг спортсменов был, там все написано, кто чего, что, как представляет, в общем-то, цели, будем так сказать, реальное время мы знали, и поэтому мы понимали, самое главное просто проплыть, показать и дождаться 100 метров брас, и чтобы мы утром проплыли и вечером. А вечером самое главное доплыть. Для меня это было. Вот.
Татьяна Вячеславовна, Лера, 4 дистанции, 4 медали, 3 золотых, 1 серебряная. Вот изначально как бы тоже, чтобы Лера не сидела? Или, ну, просто на самом деле как бы вот она в такой форме была, что стоило?
Ну, мы готовили, да, все дистанции готовили, которые есть у них в классе. Плюс Лера шла все равно фаворитом, она в 2019 году... 3 золота выиграла, как бы на нее все смотрели, все знали. Единственное, что я переживала, что в нашем классе появились новые девочки из Австралии. Также я думала, что из, ну, Великобритании хорошо будут готовы. Но, в принципе, к Паралимпиаде все хорошо готовятся. У кого нервы сильнее, я считаю, тут, наверное, и выигрывает. Вот, поэтому, да, был хорошая подготовка, хороший настрой. Поэтому я думаю, что такие результаты.
А дисквалификация эстафетной сборной? Как вообще Лера это... Ну, то есть рядом кто-то был в тот момент, когда это стало известно, кто ей как объяснял вообще происходящее?
Да, это на табло просто высветилось, она все прекрасно поняла, но, если честно, близко к сердцу не взяла, больше, наверное, тренерский состав весь расстроился. Но, да, там 14 класс, просто девочка одна у нас... Ее как в ступор впала, можно сказать, поэтому нарушила правила такие, причем... Как сказать?
Это тоже психологический сбой какой-то просто,
да?
То есть вот о чем Михаил Николаевич говорит, что Паралимпиада на всех спортсменов, видимо.
Да, самое главное, что эта девочка могла
ее
занять...
Ее просто переклинило.
Да, призовое место и получить медаль для Самарской области.
Но это вот действительно все-таки особенность ребят с ЛИН.
Обидно, да.
Когда вот действительно вот такие вот моменты, и опять же вот ответственность Паралимпиады. Как вообще вот вся организация Паралимпийских игр? Потому что я помню, ну, до последнего момента еще непонятно было, будет ли Олимпиада, когда там буквально там за несколько недель еще обсуждались какие-то, будировались новости, что нет, наверное, не будет, все отменим опять. И Паралимпиада, когда сидели уже там, я не знаю, на чемоданах, и наконец-то полетели.
Да, это чудо, что мы там оказались, если честно, до последнего тоже мы так же сидели, не верили. Вот. Но принимающая сторона, вообще все японцы молодцы, они такую обстановку создали, добрую, домашнюю, везде махали, улыбались, встречали всегда радостно, с улыбкой, несмотря ни на какую жару, что они там целыми днями находились на 35-градусной жаре, поэтому молодцы, спасибо им большое, конечно, что они все это все-таки сделали, провели, несмотря ни на что. И что мы там выступили достаточно успешно.
С точки зрения вот инфраструктуры, вот всех объектов, все было доступно?
Ну, да, в принципе, как бы я был на многих паралимпийских играх и видел, в общем-то...
Есть чем сравнить.
Да, есть чем сравнить. Я был и в Америке, и в Сиднее был, и в Афинах был. В общем-то, в принципе, везде все одинаково. То, что вот японцы удивили, то, что там бумажные кровати, там чуть ли не бумажные, там столы, они как бы так достаточно такие мягкие были, которые можно... Шкафчики это... Вот. Они смогли просто сделать, ну, будем так говорить, уют, он как везде, одинаковый уют. Но везде, в каждой комнате кондиционеры стояли, в общем-то, было достаточно как бы прохладно, было достаточно хорошо. В общем-то, везде доступность была, везде она была очень хорошая. Столовая просто была шикарная, которая как бы с различными, ну, видами, там, азиатская кухня, там, европейская кухня. Не было только Макдональдса, почему-то очень странно. Вот. Но, несмотря на это, в общем-то, все были довольны, и, мне кажется, было так... комфортно, если честно говоря, жить вот в Токио.
Ну, насколько я понимаю, Токио-то как таковое вы особо-то не увидели, да? То есть из-за противоковидных ограничений вас особо никуда не выпускали.
Нет, Токио мы увидели из окна автобуса второго этажа, когда ты садишься вперед на первое сиденье, ты как вот сидишь в лобовое стекло, да, обзорная экскурсия, смотришь и как бы, ну, везде мосты, мосты, мосты. Везде многоэтажки, везде, куда они машины прячут, непонятно. И, ну, в целом, вот только из окна автобуса.
Тема Вячеславовна, такая же, да, история?
Да, и только один маршрут до бассейна и обратно. К сожалению, не посмотрели никаких достопримечательностей. Но вот когда наступал вечер, сумерки, везде горят огни. На самом деле очень много мостов, все красиво. Поэтому так.
Ну, эта Олимпиада, вот, наверное, единственная, вот на всех предыдущих на Олимпиадах, вот у нас висели бэджики эти большие, где доступ был, можно было и на стадион сходить, и на другие виды спорта посмотреть, то сейчас этого не было.
То есть мы только чисто
Свое. Да, только плавание. И, в общем-то, вот на предыдущих мы как бы ходили, смотрели и футбол, и легкую атлетику. Было, честно говоря, мотивация зашкаливала просто посмотреть, как другие ребята выступают, и, в общем-то, к нам приходили. Но сейчас из-за ковидных вот этих мероприятий, честно говоря, никого никуда не пускали. Вот это было.
То есть вот этой масштабности, грандиозности, да, все-таки не до конца она, да, прочувствована.
Грандиозность
была, да?
Была только в столовой, когда все собирались, вот эта огромная масса народу приходила.
Особенно в 11 часов вечера я один раз зашла чай попить перед сном. Удивилась, что, оказывается, люди не спят, они кушают в это время.
Паралимпиада в самом разгаре в столовой. А отсутствие болельщиков на трибунах, ну вот не знаю, насколько это Лере, вот Диме, какой-то вот дискомфорт от этого был, ну или просто уже как бы, ну, морально готовы были и не особо...
Ну, морально мы готовы были, мы вот были на чемпионате Европы, там тоже первый раз был уже без зрителей,
уже.
Да, и знаете, когда народу очень много, вот я вспоминаю 2008 год, когда 12 тысяч народу сидело в бассейне, когда выступали китайские спортсмены, там просто не услышишь
комментариев.
Да, комментариев было столько народу, что так кричали, что, в общем-то, для них среди здоровых спортсменов как бы мест не было. А вот паралимпийские игры они сделали для китайских вот это самое. Я так думал, что сейчас сделать то же самое будет и в Японии, но... Ну, не получилось. Хотя я слышал, что будут допускать какую-то часть народу для, вот,
создания,
для просмотра. Да, для создания
атмосферы.
Там, да, атмосферы как бы соревновательной.
Лера как-то спокойно к отсутствию болельщиков?
Да, я думаю, что да, но мне бы вот лично, если честно, хотелось бы, чтобы трибуны были заполнены. Как-то все равно не хватало вот этой поддержки, шума, крика, вот этого драйва перед стартом.
Поэтому... Взаимоотношения вот у нас внутри нашей сборной, как вот ребята друг друга поддерживают?
Конечно. Да, у нас вообще дружные сборные. Все за друг друга болеют. Если у нас кто-то плывет, то вся сборная встает, просто поддерживая, машем, кричим. Поэтому я думаю, что каждый наш спортсмен не был обделен вниманием с этой стороны, и поддержка всегда была.
Ну, в этот раз команда пловцов, она выступила очень хорошо. Плавание...
Вы так в центре оказались,
да,
в итоге.
Да, то есть мы оказались в центре, потому что команда плавания завоевала больше всех золотых медалей для паралимпийской команды России. И, в общем-то, Это большой успех, честно говоря. Мы заняли второе место после Китая. Но это команда, которую, наверное, будет очень долго догонять. И мы обогнали и австралов, мы обогнали и Америку, мы обогнали и Англию, которые законодатели мод. То есть мы, в общем-то, выступили очень хорошо. Это большой успех.
Можно сказать, через голову прыгнули в чем-то даже, наверное. А вот впереди у нас очень короткий цикл олимпийский из-за ковидных вот этих вот всех дел, всего 3 года и Париж. Какие планы? Как это все сейчас вот будет выстраиваться? Хотя я понимаю, что у нас сейчас большой вопросительный знак все равно висит по поводу все-таки сохраняющихся противокоронавирусных всяких ограничений, но тем не менее, какой график подготовительный, какие соревнования впереди, сколько ребятам дадут отдохнуть, или они уже совсем скоро вернутся к тренировкам, к активным? Михаил Николаевич.
Ну, вы знаете, сейчас вот для меня, конечно, трудно сейчас сказать, как, сколько мы будем отдыхать. Я всегда говорю, как здоровье будет у Дмитрия. Конечно, у меня очень много ребят, которые хотят заниматься, уже начать заниматься. Вот. Но есть определенные проблемы, конечно, у нас. Как бы спасибо, конечно, бассейну, в котором мы занимаемся. Татьяна Вячеславовна, это...
Бассейн-электрометаллург.
Да, бассейн-электрометаллург, это... Если честно говоря, это бассейн, в котором подготовлено сейчас, получается, уже 3 паралимпийских чемпиона.
Оплот нашего паралимпийского плавания,
да,
на Южном Урале.
Да, это бассейн, конечно, я считаю, что это легенда, и в этом бассейне, ну, формируется вся история, наверное. И дай бог, чтобы и в дальнейшем сейчас как бы бассейн старался помогать нам, в общем-то, всячески. И мы будем как бы тоже стараться со своей стороны. Вот. Ну, надеюсь, что мы скоро начнем плавать уже вплотную, чтобы готовиться, наверное, к Парижу.
Ну вот из таких вот впереди там мир, Европа, что, когда?
На следующий год будет чемпионат мира, который будет в Португалии. Вот у нас сейчас был чемпионат Европы в Португалии, а вот на следующий год будет чемпионат мира в Португалии. Ну, наверное, будем готовиться туда, но надо сначала пройти сит отбора, который у нас, как бы сейчас мы все уже опять кандидаты в сборную команду России для попадания на чемпионат мира.
У Димы соперники подбираются к нему? Внутри сборной.
Ну, у Димы соперники есть, но дистанция 100 метров брас, самая главная основная дистанция. То есть, ну, есть, но...
Пока он ее держит.
Да, пока он держит.
То, что касается Леры, какие у вас планы?
Ой, я на 24-й год, если честно, не загадываю. Сейчас самое главное отдохнуть, восстановиться и готовиться все-таки, да, к чемпионату мира, который пройдет в Португалии. Вот к нему постараемся.
Что-то новое будет или пока все тот же самый набор?
Да, у нас просто выбора особого нет. У нас вот 6 дистанций, которые мы плывем, ну, включая эстафету. Поэтому, да, будем нарабатывать технику, как бы какие-то ошибки исправлять свои повороты, с которыми у нас почему-то оказались проблемы. Хотя мы их тоже готовили. Поэтому есть над чем работать, будем стремиться улучшать свои результаты.
Михаил Николаевич, а вот у Димы нет с вами желания какую-то еще новую дистанцию сделать коронной?
Нет, она ее просто не получится сейчас. Как
не
бы,
успеете?
Пока. Да, не то, что не успеем. Дело в том, что, понимаете, это виды спорта, вид спорта плавания, да и вообще все виды спорта, которые среди спортсменов с нарушением опорно-двигательной, там все время меняется. То классификация меняется, то еще что-то меняется.
То есть формальные, да, признаки,
да,
не,
да,
дают.
Ну, будем так говорить. Там есть ребята, которые, в общем-то, выступали в более высшем классе, а вот так сейчас классификация поменялась, их опустили. Они с ногами, но без рук. То есть они 50 метров прыгают в воду, они его сразу на первых 15 метров уходят от них. Вот ты попробуй догони. То есть это нереально, это как бы, ну... Ну, не знаю, законы, какие законы здесь, как сказать. Но есть Международный паралимпийский комитет, он решает, и нам только приходится подстраиваться. Если, допустим, у Леры там один класс только, и здесь как бы кто быстрее, тот, то здесь уже идет игра как бы вот, знаете, классами. Кто в каком классе окажется. Бывает, что у нас вот девочка там с Якутии, Настя Диадорова, она вот была лидер-лидер, а вот сейчас классы поменяли, и все, она уже не лидер. Хотя, в принципе, еще полгода назад она могла там претендовать на какое-то, как бы, допустим,
это
призовое место.
То, что не касается напрямую спорта,
да,
это больше какая-то.
Вот бывшая моя спортсменка Ирина Девятова. Но, ну, так получилось, что вот у нас, знаете, нужно поехать на классификацию. Но так много народу. что вот, вот она стоит рядом, и мы не можем как бы... Я думаю, что она бы, если бы поехала на классификацию, она бы могла достойно выступить, сейчас была бы в нашей команде.
Ну что ж, хочется все-таки пожелать и вам, и нашим ребятам, чтобы вот этих вот моментов вне спортивных было как можно меньше, и все-таки как можно больше было чистого спорта, и успехов, и новых побед, и новых рекордов. Ну и сейчас, прежде всего, конечно, отдохнуть. Всем отдохнуть. Ну что ж, я напомню, что сегодня у нас в прямом эфире очередного выпуска «Понедельника спортивного». Мы говорили о воспитании чемпионов из особых ребят, и нашими гостями сегодня были Михаил Николаевич Уранов, мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер России, наставник победителей Паралимпийских игр Альберта Бакаева и Дмитрия Черняева, и Татьяна Вячеславовна Новикова, тренер высшей категории, наставник трехкратной паралимпийской чемпионки Валерии Шабалиной, но упустила часть ее достижений. Я напомню, что в прямом эфире для вас работали звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Игорь Климкин, в студию микрофона была Алиса Тимонина. Уважаемые радиослушатели, благодарим вас за внимание, интересуйтесь и занимайтесь спортом, будьте активными и здоровыми, и до новых встреч в эфире «Понедельника спортивного» на радио «Южный Урал». Всем здоровья!